сначала ближний, сначала мы это на всех этапах, на всех, когда мы говорим о шлом байте, об отношениях в семье, и мы говорим, что муж очень хороший и очень добрый, и всем помогает, и все его любят, и только жена его сидит несчастная одна дома и с неприбитой полочкой и там, не знаю, с непокрашенной стеной, а муж помогает всем остальным. Так вот, и мы говорим, это неправильно. Сначала ты помогаешь ближнему, сначала тот, кто рядом с тобой, а потом уже, там, я знаю, брошенным детям Афганистана. Так вот, это тот же самый принцип. Так же, как муж сначала должен сделать свою жену счастливую, а потом бежать, прибивать полочки соседу, точно так же мы, кто-то скажет, мне ближе там мои русские или мои украинские соседи. Я вам скажу, что да, у нас тоже, мы тоже через все это прошли. Когда мы приходили в этот мир, и когда в первый Песах, который мы справляли где-то на подпольной квартире, на какой-то, это был конец 80-х годов, была какая-то подпольная квартира, и мы очень мало чего понимали в жизни, и там вот эту самую там Агада, и евреи, которые выходят к свободе, и они выходят к свободе, и они, значит, оставляют за собой египтян, и вот так вот с египтянами, так вот Всевышний решил вот так, значит, расправиться. И мы это читали, и мы думали, мы вдруг вспоминали всех евреев, которых, там, я знаю, мы знали по работе, там, по учебе, и у нас было намного больше друзей неевреев и очень хороших друзей. И, скажем, как шутит мой муж, я вспомнил тех евреев, которых я знал лично, я решил, что я бы не только их не выводил из рабства, а я бы в этом рабстве еще бы ключ два раза повернул и, так сказать, оставил их там. На самом деле у нас есть такая иллюзия, иллюзия, дорогие мои, такая иллюзия, что мы ближе вот с соседом, с другом, с одноклассником, с лучшей подружкой, и они все там, и мы должны быть там, и это, так сказать, наша правильная, самоотверженная и так далее позиция. Когда это уходит, вы знаете, одним, скажем, мы говорили о книгах, одним из моментов такого прозрения для меня был роман Гроссмана, Василия Гроссмана, в котором описывается Киевская улица, и идет его мать, которая мать героя, ну, собственно, это была списанная с образ списанный с матери самого Гроссмана. И она идет в толпе евреев, которых гонят в гетто, и по Крещатику, они идут по Крещатику. Она очень хороший врач. Она врач, которая всем приходила на помощь и бегала по квартирам и всех спасала. И, в общем, она вот то, что было в советские времена, вот такие вот были врачи, которые, для которых клятва Гиппократа была на самом деле клятвой Гиппократа. И вдруг она понимает, и я читаю это, я понимаю это вслед за ней. И это тогда меня поразило, потому что у меня, в общем, и сейчас, кто у меня остался в Москве, у меня осталась моя очень близкая подруга Тамара Константиновна Тихомирова. То есть, и когда мы там бываем, мы стараемся с ней увидеться. Но эта Тамара Константиновна, когда мы уезжали, сказала нам: уезжайте, я вас здесь защитить не смогу. То есть она говорила это, она очень интеллигентный человек, она говорила это в таком общефилософском смысле. Но мама вот, Василия Гроссмана, идя в толпе евреев, она видит, что по тротуарам стоят люди, которым она помогала, и которые по-доброму улыбались ей еще вчера, и с которыми они жили одной жизнью, там, на одной личной площадке, там, ходили в одни и те же скверики. И она вдруг понимает, что ее жизнь – это вот та толпа, в которой она идет, это ее судьба, а они все, а среди них очень хорошие люди могут быть, и не очень хорошие, и разные. И об этом можно долго говорить, что же это случилось во время Шоа, катастрофы с народами мира. Что же это такое случилось? Что же это такое случилось, что самое близкое, там, я знаю, облагодетельствованное моими дедушкой и бабушкой, там их работница и там, близкий уже человек в семье, когда попросили ее спрятать маленького Даленьку, брата моего папы, она собрала все драгоценности со всей семьи. Ну, то есть люди шли в гетто, это все уже было. И привела его обратно, сказала, не могу. Ее тоже можно понять, это все опасно, но драгоценности остались у нее. То есть это уже потом нам все это передавали. Так вот, когда мама Гройсмана идет по вот этой вот, в этой еврейской толпе людей, которых она совершенно не знает, которые до вчерашнего дня были для нее абсолютно чужими. И когда она понимает, что, наверное, она многого не понимала в жизни. И сейчас вот это ее жизнь, это та толпа, которая ее. А все то, что стоит на тротуаре, это все в прошлом, и это не ее жизнь. И вот это, мне кажется, наша вот тот шов, та позиция, которую мы, ну, естественно, как-то выбираем. У нас есть определенное предназначение жизни. Что такое богоизбранность? Богоизбранность, потому что мы там такие хорошие, умные и так далее. Таких дураков, как евреи, свет не сыскал. Это абсолютно, так сказать, евреи могут подняться туда, куда не может подняться, так сказать, до звезд. Еврей может опуститься так, что не дай бог, не дай бог, не дай бог. И когда-то я читала исследование о том, что вся порнопродукция американская вся в руках евреев. И так далее, и так далее. И все эти, кто сейчас во всех этих делах заправляет в этих ЛГБТИ, тра-та-та, и все, евреи. И вот это вот очень, так сказать, мне кажется, нам надо вспомнить, для чего мы. И богоизбранность наша – это ответственность. Это не то, что мы там умные. Мы ответственны перед всем остальным миром. У нас все правильно, у нас все хорошо, у нас все, как доктор прописал, как говорят, у нас все по слову Ашема, и всему миру станет лучше. Вот это, если мы понимаем ту степень ответственности, которая лежит на нас, если мы понимаем вот это свое место среди других народов, то мы не побежим на баррикады там, за тех или за других. Мы лишний раз сделаем еще пару мицвот, еще пару хороших дел, еще пару заповедей. И этим, только этим мы можем спасти и ту сторону, и другую сторону, и чтобы там не стреляли, и чтобы там не взрывались, и чтобы там не летали ноги, руки и так далее. Это наше место.
Вау, Рика, огромное спасибо.
Я прочитаю, что тут сказать, что-то есть тут, может быть. Спасибо, да. Нету больше, да, вопросов? Если хотите, я могу поговорить еще.
Нет, тут есть вопрос. А вот спрашивают про невест. Вы видите, уважаемая Рика, мои дети второе поколение в Израиле, при этом они любят общаться с русскими ребятами в ешивах. Значит ли это, что искать невест им нужно в русском секторе?
Смотрите, это очень зависит от ребенка. Очень зависит от ребенка. И есть, мне, я не могу однозначно ответить на ваш вопрос. У меня есть и русская невестка, и у меня есть и израильские невестки. И слава Богу, я думаю, что в этом как раз не идет какая-то вот разделительная черта. У каждого ребенка есть свои особенности, и надо смотреть, что за ребенок. И есть израильтянки и израильтяне, которые мне, скажем, очень близок, скажем так, с кем я могу, так сказать, поговорить и обсудить какие-то вещи, и он меня поймет. Мой зять израильский. То есть я с израильским зятем, и он очень-очень хорошо, так сказать, у него особое отношение к русским. Он вообще считает, что русские в мире Торы, что они самые способные, и больше всего они могут достичь, что у них там такие мозги, медот и так далее. Вот. Так он как раз израильтянин из абсолютно израильской семьи. Вот. Поэтому я не думаю, что здесь есть какие-то правила. Надо смотреть в каждом отдельном случае.
Спасибо, Рика. Здесь есть еще вопрос, я зачитаю. Рика, ведь в наше время у евреев на постсоветском пространстве 70% родственников не евреи. Это не друзья, а зачастую очень близкие родственники. Как при этом им не помогать и не поддерживать?
Как при этом что?
Им не помогать и не поддерживать. Может быть,
Разве я сказала, что надо не помогать и не поддерживать? Мне кажется, я совершенно такого не говорила. Конечно, конечно, надо помогать и надо поддерживать, насколько можно. Не надо становиться на какую-то сторону и класть жизнь на баррикадах, так сказать, таких очень призрачных, скажем так, ценностей. Но помогать своим близким, конечно, по мере возможности надо. Мы тоже стараемся всегда. Да.
Может быть, здесь вопрос о балансе, потому что до этого вы затронули очень такой момент, очень важный, судьбоносный, можно сказать, что когда мы находимся в такой сложной ситуации, обратите внимание, что происходит. Я предсказываю, стараюсь, то, что вы... Обратите внимание на то, что происходит в вашей семье, в вашем доме. Как бы энергию давайте людям, которые близкие вам, да, которые действительно от вас зависят. А люди, которые остались там, они на самом деле не являются частью вашей судьбы. И, может быть, отсюда и возникает этот вопрос, но ведь они все равно наши близкие люди, как же мы можем их как будто оставить без нашего внимания? Может быть, это вопрос баланса?
Ну, во-первых, что значит оставить? Может быть, это в одной семье и в одной квартире. Вот, тут уже надо решать вопрос. Смотрите, это очень-очень-очень сложный вопрос. И если это русский муж или украинская жена, это вопрос, который каждый человек для себя решает, потому что у нас есть законы еврейские, и в силу того, что мы были оторваны от источников, оторваны от понимания, знаний и так далее, в общем, мы как-то построили свои жизни, может быть, не совсем правильно. Что делать в этой ситуации? У каждого человека есть свой путь и свое понимание. Я знаю семьи, которые распадались на почве того, что кто-то, значит, понял. У меня такая есть приятельница, которая, она очень-очень старая сейчас женщина, она проснулась однажды утром и поняла, что она живет неправильно. У нее замечательный был русский муж, очень хороший, но она, в общем, как-то ощутила, что все, что она делает, это все не так, это неправильно. У нее очень большая жизнь была, и уже в Израиле большая жизнь была, и, так сказать, что она сделала в этой ситуации, каждый это решает для себя, и каждый решает по-другому, и нет общих ситуаций, и есть, и есть разводы, и есть гиюры, и есть разные совершенно пути решения таких ситуаций. Но помогать и быть в хороших отношениях, я вам сказала, что я в очень хороших отношениях с своей очень близкой, у меня самая близкая моя, так сказать, оставшаяся там подруга, она абсолютно русский человек, и еще там из каких-то интеллигентско-русских дворянских кровей, она мне ближе, чем многие другие. Тут же дело не... И, конечно, я буду стараться ей помогать и все это. Но это не... Как бы это сказать? Это не убирает второй план, что мы должны жить своей еврейской жизнью. Мы, конечно, помогать евреям и не евреям тоже. Это совершенно, так сказать, такое, но при этом, когда мы с ней садимся за стол, да, у нас есть определенные законы. И она знает эти законы. И она знает, что никакое вино мы за этим столом пить не можем, потому что есть определенные там какие-то правила, наши законы, а водку с пивом, пожалуйста. Понимаете, то есть это при этом мы достаточно близкие люди.
Мне кажется, что вы отвечаете на вопрос с философской точки зрения, мировоззренческой. Мне кажется, что вопрос, он вопрос энергии и времени. Скажем, я постараюсь привести иллюстрацию. И, например, у этой женщины двоюродная сестра, с которой она большая-большая подруга с детства жили, она, скажем, не еврейка, но они очень близкие люди по складу и так далее. И она живет в Израиле, там, на Украине. И она понимает, что, например, переписываясь с ней, она вкладывает в это большой кусок своей энергии. Она отвечает на вопрос, она с ней обсуждает, она ей переживает, сочувствует. А человек не обладает бесконечной энергией. Вкладываясь в этого человека, это естественно для него, потому что это ее близкая подруга и даже родственница, у нее не остается уже энергии для своего дома, для своих детей. Оставить то она не может. А быть только с ними она тоже не может, не позволяет совесть. Как вот это найти?
Я не согласна с тем, что энергия, она, скажем так, конечна. Конечны усилия, а душевная энергия, она бесконечна. Это так же точно, как количество любви на одного ребенка или на 10. Что, на 10 меньше, чем на одного? Конечно, нет. У нас в России наша очень-очень близкая, можно сказать, приемная дочка сейчас осталась с семьей. Не еврейка, и мы в близких отношениях, и мы волнуемся, и душевные наши силы, и она знает, что мы волнуемся. И не знаю, мне кажется, что на уровне ощущений, на уровне действий, может быть, да, конечные какие-то там силы, а на уровне ощущений, чтобы человек чувствовал, что ты его любишь, что ты о нем волнуешься, что ты хочешь как-то, если это возможно, помочь и так далее, я считаю, что это вполне легитимные, так сказать, какие-то переживания и действия. И просто я говорила о том, что наш путь – это не путь выбора, мы там, не знаю, с теми или мы с другими. Мы это мы. А помочь, это совершенно другое дело. Помочь, посочувствовать, переживать. Но это мы нормальные люди. Естественно, когда объявили там, не знаю, мобилизацию, Естественно, первым делом я подумала про ее сына, который самого призывного возраста. И она мне, естественно, тут же там написала, что она уже его отправляет во Францию. То есть это так работает.
Представьте, что, например, мама, у нее маленькие дети, да, а голова занята вот этой ситуацией родственников в России. Приходят дети, и она не может дать им внутреннее пространство, потому что оно занято вот этим, то, что происходит там.
Не, ну это неправильно, потому что, опять-таки, возлюби ближнего. Ближние это дети, ты должна дать им все, что... А следующий этап уже посочувствовать, там, помочь, послать деньги, там, не знаю, какие-то такие вещи. Но неправильно жить жизнью, это, ну, смотрите, ваши дети от вас недополучают. И мне кажется, что это не то, что надо. Здесь, здесь даже не евреи, не евреи, а здесь просто семья и более, так сказать, далекий пласт, который тоже мы волнуемся и все, но конечно, если там, не знаю, мне надо посидеть срочно там куда-то с детьми, там, с внуками и так далее, я подхватываюсь, бегу и сижу, а во-вторых, отвечаю на звонок. Это естественно. Вот.
Да, большое спасибо, тут есть комментарий за пример с Романом Гроссманом. Так все встало на свои места. Действительно гениальный пример, Рика, большое спасибо.
Главное, много объясняешь.
Да.
Знаете, Рика, можно я немножко поверну? Ой, Ваня, ты какая красивая чашка. Я даже знаю, что это Ломоносовский завод.
Но я самая красивая чашка.
Обожаю. И всем желаю тоже, чтобы вот вы утром, когда ходите за наш эфир, наливали себе кофе или чай, самую красивую чашку. Это очень, это маленькое ухаживание за собой, которое вот мы хотим, чтобы
вот нас... Или вот это вот, одноразовые стаканчики, которые, да, которые... Нечего делать.
Я люблю одноразовые стаканчики, они мои большие друзья.
Я тоже люблю. Я вот пыталась, чтобы
все это время... Я даже наливаю детям часто в эти картонные стаканчики, это экономит кучу времени.
Да, я пыталась отказаться от одноразовой посуды, вот все это время подорожания, но не смогла, я сдала.
Я тоже пыталась, я купила себе наборы сакум, это вилки, ножки на 24 человека, все, и это так, боже мой, тут выбросил, и все.
Ну, я только шаббат. Вот шаббат у нас священно, а все остальное...
Ну, у вас священно, а у нас и шаббат не священно, потому что нету
сил. Нет, это количество, которое вы принимаете на шаббат.
Да, это несравнимые
цифры. Ну да, да. Поэтому я все жду от Нетаньяу реформ. Срочно. Обещал вернуть, нет?
Обещал вернуть.
Да.
Я думаю, от много идет разочарование.
Посмотрим.
Да. Вика, я хочу с вами, знаете, поднять очень важный, мне кажется, вопрос. Я не знаю, есть у нас еще время, но вот хотя бы на последних моментах. Я сейчас очень много говорю с людьми, которые либо едут в Израиль, либо уже в Израиле, только-только приехали. И их шоки, и их попытки вообще от школ, от садиков, от уровня образования. И я себя поймала на мысль, что мы живем таким стереотипом. Я своих старших детей именно так воспитывала, к младшим уже по-другому относилась. Чем больше кружков, тем правильней. И надо развивать ребенка кружками. А, скажем, отпустить ребенка в дальнюю школу, которая будет хороша ему, это очень опасно и плохо для ребенка, и для него все-таки нельзя. И родители за руку водят детей под всем кружкам, возят в школу и так далее. Не отпускают детей ни в шаббат, никуда, ни поиграть во дворе. Ничего, потому что, ну как, мы же хорошие родители. То есть моя любовь, это значит забота, и так халатно относиться к своим детям нельзя. И вот я поймала себя на мысль и вижу, что вот эта ментальность наша, она очень сильно мешает детям. И мне кажется, что самостоятельность, которую израильские дети могут, родители, то есть, извините, на дают эту свободу детям самостоятельности, они как раз и развивают и дают возможность взять на себя ответственность и так далее, и так далее. И вот эта лишняя опека или решение за них, чем им надо заниматься по жизни.
Алюша, я 100% с тобой согласна, потому что я вижу это на своем, на своих примерах. У нас вот сейчас у младшего сына 10 лет будет со дня свадьбы. И у него второму его мальчику, соответственно, ну сколько, наверное, 8 лет. Он абсолютно взрослый человек. Я с ним разговариваю, он счастливый взрослый человек. Это не такой затюканный, который должен там младших куда-то таскать и воспитывать, и переодевать, и нет у него... Абсолютно развитый, абсолютно самостоятельный, абсолютно аналитически мыслящий. На него можно оставить, его мама приходит ко мне там потрепаться, вот, бляйнара, бляйнара, и она звонит и говорит: «Рафаэль, я у Савты, значит, покорми там этого, с этим поиграй, а этого положи спать». Он это быстренько все делает и потом рассказывает ей, что он прочитал, и как это интересно, и как они со старшим братом будут делать театр. У них вполне, так сказать, осознанное, самостоятельное. Они на самом деле такие мудрые, взрослые, и чрезмерная опека, и то, что русские родители не отпускают своих детей, там, не знаю, до 50 лет, и там все эти анекдоты на эту тему, да, я тебе сказала, вставай и иди, не бойся, и там в эту школу, ты же директор школы, в конце концов, да, и всякое, это, конечно, это наш вот такой вот привезенный оттуда, в израильских семьях религиозных это не так. Это не так. Кружки даются. Если семья многодетная, и все кружки стоят денег, как вы понимаете, значит, принцип такой. Каждый ребенок выбирает себе на следующий год один кружок, ну, максимум два. Да, выбирает себе то, что один год он кружок плавания, а другой год там драма, третий год там, я не знаю, вырезывание там какое-то что-то там, конструктор и так далее. Вот дети понимают, что есть, так сказать, деньги, возможности там на один, на два кружка, выбирают себе, даже ситуация выбора, она тоже делает детей более взрослыми. И этот выбор не осуществляют за них родители. С родителями они советуются, да, конечно. Вот как ты думаешь, вот может быть сейчас взять плавание, а вот на следующий год там драма или что-то такое, спектакли. Девочки, ну там разное, другое, они принимают участие в этом выборе. И что я могу сказать? Будьте друзьями своих детей. Как только вы будете друзьями своих детей, будет и вам легче, и им легче. Если что-то такое не случилось там, в школе, какие-то сложности и так далее, не вставайте сразу в позу «ты неудачник, у тебя там ничего не получается, аутсайдер», все такое. Нет. Давай подумаем, почему это не получилось. Наверное, давай, будьте друзьями своим детям. Это самое-самое главное. И дети должны быть уверены в том, что вы всегда с ними, даже если они ошиблись. Потом вы проанализируете, почему, и вы скажете: смотри, вот, наверное, ошибкой было, что ты вовремя не пошел спать. Из-за этого получилась вот такая ситуация, что ты... Голова болела, плохо себя чувствовал, там мифхан контрольную не написал и так далее. Но давай в следующий раз все-таки перед контрольной будем вести себя вот так-то и так-то. Но самый главный рецепт, мне так кажется, это быть большими друзьями со своими детьми. И я вижу, как в многодетных семьях достаточно не, немного времени общения и не постоянное общение, оно не нужно. Достаточно того, что ребенок приходит из школы, и мама к нему бросается, и они обнимаются. И вот этот эмоциональный, это займет четверть минуты. Ребенок будет счастливый, спокойный, бежит делать свои дела. Обязательно, мы этого не умеем. Вот я вам скажу, я это не умею. Ко мне приходят там внуки, а привет, привет, да, возьми там сладости, возьми там, там момтаки, или там, я знаю, как дела. Когда его мама правильная, правильная, стоит рядом, и когда он заходит в комнату, она говорит, ой, кто пришел? Ой, как я соскучилась. Она его целует, она его обнимает. Все, эмоционально он заряжен на целый день. Поэтому не надо такого вот я с ребенком, я его вожу, я с ним всегда, да вы ему надоедите, он уже будет на вас смотреть. А вот когда это полминуты, но такого искреннего, взаимного счастья, обладания друг другом, о, это все, он счастливый и идет дальше делать свои дела, или играть, или с приятелями, или уроки, или мусорить в своей комнате, неважно. Но он уже счастлив, он уже с вами. Вот.
Здорово, спасибо.
Спасибо, мы уже перешли все время. Извиняемся за задержку вас.
Ой, тут пожалуйста. Чем больше я с вами сижу, тем больше я отдыхаю. Сейчас я вскочу и побегу в магазин, поэтому я могу, да. Я вам рассказала свой план на сегодня.
Мы получили письмо по поводу одноразовой посуды, про экологию.
Про экологию, да, я вам скажу. Я читала исследования. Да, в разнос, удобно, настоящая часть мира. Все не потому, что я могу, плата за одноразовую, она колоссальна. Овощи, рыбы, люди из микропластика. Значит, это вред здоровью, только впереди, если людям важно только их здоровье. Итак, смотрите. Чего даже если бы этого не было... Я вам скажу, это новый большой разговор, и просто здесь его начинать, сейчас нет времени и возможности. Это, во-первых, разговор о полезных и неполезных продуктах, да, и это один разговор, и я иногда слушаю. То есть не иногда, два раза я по 10 минут услышала там этот разговор тоже на волнах Толдот Йешурун. Вот, и я вам скажу, что мы настолько все под Богом ходим, и есть у меня в этом какой-то такой... Наша бабушка, которая ушла в прошлом году в возрасте 95 лет, вот, она ела все неполезное. Она любила все жирное, острое, все такое, от чего говорят, бежать бегом. Слава Богу, она прожила до 95 лет. И дай Бог, чтобы ей на том свете было хорошо. А у нас, вот скажем, с Галей есть приятельница, Зихрона Левраха, которая ушла в возрасте 45 лет, у которой были возможности, и которая ела все только полезное, только на пару, только то, что вот рекомендуется, и все, все, все самое-самое-самое. И она ушла от нас в возрасте 45 лет, о чем мы скорбим до сих пор. Мы настолько под Богом ходим, что, конечно, есть какие-то там поменьше сахара, или поменьше острого, или поменьше жира, есть какие-то моменты. Но так как сейчас мир сходит из-за этого с ума, как детям не дают там, я знаю, лишнюю конфетку, и в классе предупреждают, что вот когда всем будут раздавать, мы ей не давайте, я считаю, что это намного больше вреда приносит детской психике и детскому здоровью. Поэтому это разговор о здоровой и нездоровой пище. Конечно, там мы стараемся, естественно, все как бы, но не сходить с ума. Теперь, что касается одноразовой посуды и экологии. Ой, во-первых, я читала одно исследование, очень интересное, по поводу мусора в нерелигиозных районах, там Хулона, Тель-Авива, там еще какого-то города, я не помню, три города было. Вот, что вывозят на мусорку и в каких количествах, и в религиозных районах. И в религиозных районах мы засоряем природу в разы. Найдите это исследование. Я думаю, что можно это как-то прогуглить и найти. Мы засоряем в разы меньше, чем любая, так сказать, не связанная с Торой цивилизация. Вот. И наша одноразовая посуда, я очень люблю одноразовую посуду, очень люблю. Это освобождение времени. Это, кроме того, сейчас сплошная переработка. У нас эти и бутылки, и все, везде стоят эти пункты, и можешь, пожалуйста, все это выкинуть в эти ящики, которые потом там это собирается, этот весь пластик, и тоже перерабатывается, если уже говорить об экологии. Но при том уровне сегодняшней замусоренности воздуха, этими всеми, так сказать, все эти точки когда-то, мы проверяли, но это опять это далеко уведет этот разговор, там вот эти вот все точки, которые наши телефоны, наша связь сегодняшняя, и вот эти вот все там телерадио на более, так сказать, таком научном языке, я не умею им разговаривать, что это все несет в мир. Ну, давайте тогда отменим все, отменим стиральные машины с их трубами, отменим, транспорт, памперсы отменим.
Перейдем на многоразовые.
Да, что-то такое. Ну, смотрите, это на сегодняшний момент нереально. И почему крайне оказалась одноразовая посуда? Наверное, в маленькой семье, наверное, можно помыть за собой там две чашки, две тарелки, нет проблем. Но когда ты принимаешь 20 гостей, и у тебя большая семья, и когда ты хочешь пообщаться, и чтобы всем было хорошо и приятно. Понимаете, я свои вот эти вот... И у меня есть этот медиа килим, это посудомоечная машина, которую там я заправляю кастрюли и коробки, и там то, в чем мы готовим, и все, и это очень хорошо, и все. Но еще и перемывать 3 раза по 25 тарелок, стаканов, Это все, конечно, в сравнении. Если можно, там моя дочка, скажем, она не употребляет одноразовую посуду на шабаты, вот так же, как Галит. Это для нее моветон. Беседер, я говорю, для тебя моветон, пожалуйста, у себя дома, да, делай, что хочешь. А, вот это, понимаете, а собачки, о кошечке, все, что это все это, ну да, давайте собачек не держать. Они тоже, так сказать, у них есть продукты их жизнедеятельности, и Но мы же не имеем ничего против там собачек, если дети любят, и мы любим, и все. Это тоже собаки, это та же одноразовая посуда. Так что вот. Мне кажется, что...
Спасибо большое, Галит. Да, действительно, религиозные семьи не выбрасывают такое количество техники, например, и не меняют с такой скоростью компьютеры, телевизоры и гаджеты, которые потом тоже идут в мусорку.
Батарейки. Так что, слава Богу.
И большое спасибо, Рика, за прекрасный ответ. Меня восхищают не только ответы, но и ваша... Я просто не знаю,
правда.
Меня восхищает ваша способность всегда остаться в седле. Вас невозможно выбросить из седла. И какие бы вам вопросы ни задавали, у вас есть такой стержень внутренний, который вам позволяет держать вот это равновесие и корабль на плаву. Это аплодисменты.
Слава Богу, слава Богу. Смотрите, сегодня Йорцайт Рав Шаха, да? Мне кажется, Йорцайт Рав Шаха. Это человек, который, мы можем так смотреть снизу вверх. Вот он нашел какой-то вот, наверное, вот надо очень, очень хорошо понять, ради чего ты живешь. Какие цели у тебя в жизни, что ты хочешь от жизни, каким ты хочешь видеть этот мир, каким ты хочешь видеть, какой ты хочешь видеть свою семью, будущее своих детей и так далее. Если вот это все ты выстраиваешь, то у тебя как бы выстраивается уже какой-то взгляд и какой-то на все это, вот скажем, то, что там наши большие люди делают. Вот у Рава Исхака был такой вот стержень, и он все это, он мог, то есть всегда есть иерархия ценностей, вот шкала ценностей, то, что у нас называется вот этот седер адифуйот. И то надо, и это надо, и так надо, и экологию надо, и одноразовую посуду надо, и это, не знаю, нашу семью надо, и нееврейских родственников надо, все надо, и красивый диван надо, и лимуд Тора надо, и все надо. Единственное, что, и это все хорошо, и это все в этом мире, и слава Богу. Я каждую ночь говорю: Всевышний, спасибо за то, что мы живем в таком прекрасном мире. Это же прекрасный мир. Там тот, который будет, пожалуйста, там сделай нам там хорошее местечко, все, я не против. Но пока что вот этот мир, который ты дал, это замечательный мир. Даже не дай Бог, то, что происходит, и все, но посмотри вокруг. И спасибо большое за все. И дальше мы как-то вот выстраиваем вот эту вот иерархию ценностей в жизни, вот в этом мире. Что для нас сначала, что потом? Там, не знаю, диван новый, или там два трактата поучить, или там, я знаю, одноразовая посуда с, там, не знаю, с красивыми деврей Тора за столом, или немножечко там экологии, кусочек сахара. Каждый человек для себя делает какую-то система курбанот. Что такое система курбанот? Это чем ты жертвуешь, для чего? Мы всегда чем-то для тебя, для чего-то жертвуем. Вот сейчас я сижу с вами, я потом опять захриплю, я чуть-чуть жертвую своим голосом. Но я рада пожертвовать своим голосом, потому что мне кажется, что очень хорошо и очень важно то, о чем мы разговариваем. Поэтому Басседа Радифуйот я выбрала прийти к вам на передачу. Вот одновременно я стараюсь пить там горячий и так далее. У каждого человека, это каждый человек чем-то жертвует ради чего-то. Значит, я чуть-чуть пожертвовала экологией и высвободила время для общения. Как сказал Экзюпери, самая большая роскошь человеческого общения. Все, я себе это выбрала. И каждый из нас выбирает то, что для него важнее. Единственное, что в этом выборе, если мы оглядываемся на Всевышнего, поднимаем глаза к небу, это нам очень поможет.